Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня прочитаем о том, какими удивительными путями Всевышний действует порой в истории своего народа. Мы будем читать из 3 главы книги Шофтим, книги Судей, с 12 стиха. Начинается все, как это, к сожалению, обычно начинается в книге Судей. «Ваосифу бней Исраэль», и продолжали сыновья Израиля «Лаасот ра бейней Адонай» – делать злое в глазах Господа. «Вейхазек Адонай эт эглон мелех Моав аль Исраэль» – и укрепил Господь эглона царя Моавитского против Израиля. Нужно обратить внимание на глагол «вейхазек». Этот глагол используется во всем Писании 6 раз, 5 в отношении сердца фараона, когда Господь укреплял сердце фараона, производил какое-то действие в его сердце. Здесь мы читаем это в отношении царя Моавитского по имени Эглон. Господь его усилил. Скорее всего, царь этот сам был слабый, или ему вообще не хотелось ни с кем воевать, ни во что встревать, но Господь вмешался, предал ему силы, может, предал ему уверенности в себе или желание войны и восставил его против Израиля. Жил-был царь Моавитский, и вдруг ни с того ни с сего ему захотелось воевать против Израиля, и он обнаружил, что он достаточно силен воевать против Израиля, и, скорее всего, он думал, что это он сам обнаружил, что это ему самому захотелось, без всякой связи с тем, делают израильтяне зло против Всевышнего или нет. Так Всевышний проявился в жизни моавитского царя Эглона, который этого совсем не хотел. А вот связь с тем, грешит Израиль или не грешит, действительно была, потому что Писание рассказывает нам, что Всевышний укрепил царя моавитского не просто так, но «Альки ясу это рабы и не Адунай», потому что они делали злое в глазах Господа. Жил не тужил царь Эглон, а рядом с ним жили израильтяне, которые делали зло в глазах Всевышнего, и Господь укрепил этого царя и повел его на войну. Имя Эглон, имя царя, уменьшительное от слова Эгель, теленок. Маленький какой-то теленок, телок, так его зовут. Итак, Господь укрепил этого царя. Как сказал когда-то советский поэт Василий Иванович Лебедев Кумач, когда прикажет страна быть героем, у нас героем становится любой. Не могу сказать про ту страну, но раз Всевышний решил, что Эглон будет героем, Эглон героем стал и не один. «Ваесеф элав» и собрал он к себе «эт бней Амон ве Амалек» – «Амонитян и Амалекитян». Уже рождается удивительная коалиция, старые, давние, знакомые народа Израиля еще по хождению по пустыне. Аммонитяне, моавитяне и амалекитяне. И вот все эти три народа собрались, во главе их стоит Эглон царь Моавский. «Ваелех веях эт Исраэль». И пошел он, вышел он на войну и сокрушил Исраэль, «Вияршу эт Ир Атмарим», и унаследовали они город Пальм. Много споров относительно того, что это за город Пальм. Наиболее вероятно, что речь идет о городе Иерихо или Иерихон. И тогда это очень знаковое завоевание. Ведь именно с этого места, с Иерихо, началось завоевание страны Израиля еврейским народом. Теперь это место захватывают три царя, не просто три царя, а Моавитский, Аммонитский и Амалек. Для того, чтобы глубже понять, что происходит, нужно почитать конец 2 главы книги Судей, с 20 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушается гласа моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иешуа, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иешуа». Это предыстория. И вот именно эти народы начинают действовать против Израиля, будучи укрепляемы, поддерживаемы Всевышним, и захватывают город Иерихо, скорее всего, Иерихо. И не просто захватывают, здесь используется глагол «выершу» и «унаследовали», словно захватили как свой, взяли в наследие. Все это вместе складывается в картину страшной исторической трагедии для Израиля, которая грозит тем, что, возможно, как для Израиля Иерихо стал первым городом, так и для этих царей Иерихо станет первым городом, и они постепенно захватят всю страну Израиля. «Ваяавду бней Исраэль эт Эглон мелех Моав шмона эсре шана». И служили сыновья Израиля Эглону, царю Моавицкому, 18 лет. Народ Израиля, народ нелегкий на поворот, нелегкий на чову, 18 лет народ Израиля служил царю Моавицкому. Ну, так уж исторически сложилось. Я не знаю, как израильтяне это себе объясняли. Но через 18 лет действительно прижало, надоело. «Ваизаку вне Исраэль эль Адунай». И возопили сыновья Израиля Господу. Это то, чего Господь и ждал. «Вьякем Адунай лаэм Мошия». И восставил Господь им Спасителя или Избавителя. «Эт Эгуд бен Гера». Человека по имени Эгуд бен Гера. В синодальном переводе его почему-то зовут Аод. Ну как почему? Видимо, проблема с транскрипцией многих звуков языка иврит. Это понятно. Этот Эуд бен Гера бен Эймини. Он из колена Беньяминова. В синодальном переводе он еще назван сын Яминиев. На самом деле бен Эймини здесь Вениаминов. Но в этом есть определенная игра слов, определенная ирония. Дальше Писание рассказывает о нем, что этот человек бен Ямин, сын правой руки, так переводится имя бен Ямин, сын праворуких, иш итер яд имино, человек со скрученной правой рукой, с обернутой правой рукой. Можно перевести так, что правая рука у него не работает. Это левша, но не просто левша, а левша с нерабочей правой рукой. Нужно сказать в скобках, что есть современные толкователи, современные исследователи иврита, которые говорят, что наоборот, здесь Писание говорит о том, что он двурукий, что он одинаково хорошо пользуется и левой рукой, как правой, но это очень трудно вчитать в текст. Наиболее вероятно, что это левша, человек с неработающей правой рукой. Уже какая ирония, бен Ямин, сын праворуких, левша. «Ваишлиху бней Исраэль биядо», и его рукою сыновья Израиля послали, снова интересная ирония, вот этой самой рукою, которая не работает, или левой рукой, сыновья Израиля послали «Минха ле Эглон мелех Моав», послали дар Эглону, царю Моавицкому. Это мы, читатели, знаем, что Всевышний поставил Эгуда спасителем. Народ Израиля этого не знает, этого, скорее всего, не знает, повторю, и сам Эгуд, но уже решено именно его рукою послать дар царю Эглону. Вот такая вот случайность случилась. Для слова «подарок» здесь используется слово «минха», обычно оно используется в значении жертвоприношения именно как дар Всевышнему. Не зря оно здесь так используется, есть такое сомнение, намек, как царю они служили Эглону, или в какой-то степени как Богу. Все вот так вот у Бога выглядит. Этот человек, левша, сын праворуких, именно его рукою несут подарок царю Моава. Что может сделать этот инвалид с подарком для царя, казалось бы, что может через него произойти? И тем не менее, что-то через него происходит. «Ваяас ло эуд херев» – «и сделал себе эуд меч». «Лаш ней пьет» – «он обоюдоострый». «Гомед орка» – «длина его гомед». Гомед – это неизвестная мера. Некоторые говорят, что это в локоть, есть разные другие мнения. Интересен корень слова «гомед», что значит «маленький». От этого же корня происходит слово «гамад» – «гномик». что-то, что становится маленьким, ничтожным, называется мидгамед. То есть сделал он себе очень короткий меч. Очень короткий меч, ну, возможно, не потому, что он такой вот растяпа и такой уж совершенно недотёпа, а потому что ему надо пройти через службу безопасности царя Аглёна. Так или иначе, мы видим человека с маленьким мечом, леворукого сына правшей. В общем, нескладно начинается эта история. Но именно этого человека Господь поставил спасителем, именно ему он приказал быть героем. Вот чего еще не хватает во всей этой истории. Это мы прочитали в самом начале, что Всевышний поставил его избавителем, спасителем для народа Израиля. В самом тексте мы не читаем о том, что Всевышний как-то открылся ему. Если еще родителям Самсона открывался ангел, если Гедону приходил ангел, если на кого-то нисходил Дух Господень, то здесь ничего такого мы читаем. Господь действует очень скрытно. И очень важно, поэтому повторю еще раз, мы не знаем, знает ли сам Эуд бен Гера, что через него здесь действует Всевышний. Или это его наитие, его чутье повелевает ему сделать этот меч. Скорее всего, бен Гера рассчитывает на помощь Всевышнего и уверен, что Всевышний ему поможет, но действие планирует, как он считает сам. Итак, он сделал этот меч, «Ваягору там и тахат лимадав», и повязал его под свою одежду, «Аль ерех имино», на правое бедро. Естественно, левой рукой выхватывать меч с правого бедра – это очень удобно. В 17 стихе мы читаем «Ваякрев» – это «минха». Обратите внимание на слово «ваякрев» – это почти как принес жертву. Снова здесь сомнение «да» – это или все-таки жертвоприношение. Интересно и еще ирония в разрезе, что «минха» приносится царю, которого зовут теленок, жертвоприношение тельцу. «Ваякрев» – это «минха» – «лейгдон мелех муав». И принес он жертвоприношение, принес он дар Эглону, царю Моавицкому. Можно понимать как дар, можно как жертвоприношение, каждый как его сердце истолкует. Нету здесь одного толкования. «Ваяглон иш бари меот». А Эглон – человек очень здоровый. Сегодня слово «бари» означает «здоровый». Когда человеку желают «будь здоров», ему говорят «тие бари». Здесь мы читаем слово «бари» в значении «тучный», «толстый». Ну, вот такое представление о здоровье. Почему именно здесь нам сказано, что он очень тучный? Может быть, потому что это действительно смешно выглядит, как приносят тельцов человеку, которого зовут теленок, и сам он очень тучный. Может быть, потому что рассказчик как бы затягивает время. Нам хотят показать, как долго все это происходит. Именно здесь вставляется нужная нам деталь, что Эглон – человек очень тучный. Можно было рассказать об этом в самом начале, можно было рассказать об этом в конце, где это будет актуально. Нам рассказывается именно здесь, это разворот во времени. Так бывает, что Тора или Писание о чем-то рассказывает, так что три дня пути Авраама к горе Мурия занимают несколько строк, и о чем-то вдруг начинает рассказывать очень подробно, каждое движение руки Авраама вдруг начинает описываться. Здесь похожая ситуация, Писание останавливается, чтобы замедлить время, как медленно все делается. Итак, жертва принесена, подарок сделан. «Ву шав мин апсилим ашер это Гильгаль». И он вернулся от Псилим, которые в Гильгале. Некоторые переводы переводят это как «истуканы». Слово «псилим» действительно непонятно. Его действительно можно перевести таким образом. И тогда добавится такой аспект, что израильтяне по дороге еще и поклонялись каким-то истуканам, идолам и башкам. Другие говорят, это просто каменная насыпь, которая означает границы. Но если мы говорим и о Иерихо, и о Гильгале, то мы должны вспомнить, что написано в 4 главе книги Йешуа бен Нуна, книги Иисуса Навина, которая рассказывает о камнях, их тоже можно назвать псилим, поставленных Йешуа именно в Гильгале. И в конце 4 главы книги Йешуа бен Нуна с 20 стиха